Еще раз здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передачи «На самом деле». В студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Следующий наш сюжет касается договоренности Ирана и «шестерки» по ядерной программе. Как сообщил Интерфакс, Иран и «шестерка» международных посредников, Россия, США, Китай, Германия, Франция и Великобритания пришли к согласию относительно ключевых пунктов соглашения по заявлению главы дипломатии ЕС Фредерики Могерини. Мы нашли решение по ключевым параметрам совместного плана действий. С Ирана будут сняты все экономические и финансовые санкции, имеющие отношение к ядерной программе, а международное совместное предприятие примет участие в строительных и модернизационных работах на иранском плутониевом реакторе в Араке. Иранский объект Фордо больше не будет местом обогащения ядерных материалов, он будет превращен в центр по ядерной физике и технологическим исследованиям. Будет обогащать Иран только на своем объекте в Натанце. И ранее западные СМИ сообщали, что Тегеран, в частности, согласился приостановить использование более 2/3 своих нынешних мощностей по обогащению урана. Обещается, что мониторинг этих договоренностей будет проводиться в течение 10 лет. Ну и также Иран согласился объединить или вывести за границу наибольшую часть своих запасов обогащенного урана, сообщают западные СМИ со ссылкой на информированные источники. Ну, там еще говорится о соглашении о сокращении центрифуг с 19 до 6 тысяч. И в ответ на это, значит, Запад как бы обещает отменить санкции, которые были против него введены, которые, собственно, являлись в определенном смысле предшественниками санкций по отношению к России. Так сказать, Иран прошел этой дорогой первой.
Ну, с моей точки зрения, это очень позитивная новость, потому что Иран это является даже соседом, неплохим, кстати, соседом. И то, что его ядерная программа, начиная с точки зрения международного сообщества, приобретать цивилизованные формы, это хорошо. Это будет находиться под контролем МАГАТЭ, он будет соблюдать, как и раньше, кстати, соблюдал, закон о нераспространении ядерного оружия. И, так сказать, сама вся эта проблема, так сказать, которая носила эмоциональный характер с точки зрения американцев, я неоднократно беседовал с американскими политическими деятелями, у них, так же как с Кубой, значит, конфликт с Ираном, он носил иррациональный характер. Так сказать, просто так сказать, вот они никак не могли простить вот эту атаку на посольство, вот этот конфликт, который у них происходил. И они постоянно, так сказать, вели речь о том, что вот мы никак с ними договориться нельзя, никакие аргументы не слушали. Наконец время подошло, и нет, так сказать, худ без добра. Значит, и в данной ситуация должна устаканиться, так сказать, и приобрести нормальный характер. В этом плане приятно, что Соединенные Штаты не слушают истерики Израиля по этому поводу, который абсолютно лицемерно, так сказать, сам владея ядерным оружием, начинает упрекать Иран, который не владеет ядерным оружием и не собирается им владеть, упрекает его в таких злонамеренных вещах. Более того, не просто упрекает. Были случаи, когда израильские бомбардировщики бомбили ядерный центр в Иране. То есть Иран словесно, он не любит Израиль, словесно он говорит, что он скинет его в Средиземное море, но реальных действий по созданию ядерного оружия Иран никогда не предпринимал. Он всегда соблюдал закон о нераспространении ядерного оружия, всегда на этих заводах, пока эти санкции не ввели, находились контролеры из МАГАТЭ. И в этом плане энергетика Ирана так совершенно плавно развивалась в нужном направлении. Но вот эти эмоции американо-израильские, они не давали, так сказать, этому происходить. И это мешало, так сказать, нормальной ситуации в регионе. И для меня очень приятно, что такая ситуация состоялась. К сожалению, экономика нашей страны потерпит от этого побочные неприятности, потому что после снятия санкций Иран не только разморозит свои авуары, которые хранились в Европе и в Соединенных Штатах, что вообще-то его деньги, так сказать, он ими распоряжается, но он и получит возможность продавать нефть по оценкам эксперта вместо 1 миллиона баррелей в день, как он сейчас под санкциями делает, он будет продавать порядка 4. На данный момент он продает нефть в основном в страны Юго-Восточной Азии, на восток туда. А если восстановит соотношение с Европой, куда он раньше традиционно поставлял, кстати, не очень плохая нефть, нормальная нефть по качеству, Он увеличит, понятно, не сразу. На протяжении нескольких лет он увеличит объем поставляемой нефти, потому что, конечно, за время санкций он отстал технологически, отстал производственно, так сказать. И вот просто так нарастить в секунду, как это делает Саудовская Аравия, просто откручивая вентиль, у него не получится. У него не очень просто добываемая нефть, не очень такая, она достаточно тяжелая, так сказать, и достаточно тяжело добывается, но потенциальные объемы в нефтегазоносной провинции, которая граничит с Ираком, так сказать, они достаточно большие, и я думаю, что это движение будет у него вперед. Цены уже отозвались, но отозвались не сильно мировые, потому что они спекулятивные носят характер. Они отозвались на 3-4%, понизились на новостях об этом. Я думаю, что этот путь, он далекий, он витиеватый, и, так сказать, цены будут и повышаться, и понижаться. Но в дальнейшей перспективе понятно, что какой-то объем нефтяного рынка и Саудовской Аравии, и России, и Соединенным Штатам придется отдать иранским конкурентам.
Ну, я лично думаю, что в этой ситуации еще не все сказано, так сказать, не все последние слова, потому что я не случайно подчеркнул, что все вот сообщения о том, что достигнуто соглашение, они идут из западных СМИ, но каких-то официального приложения этих договоренностей в виде некого подписанного соглашения, которое можно было бы предъявить публике или во всяком случае сказать, из чего они состоят, до сих пор нет. Вот вроде бы все подошли, все уже договорились, вот договорили ночь, еще одну ночь, вот сейчас вот уже все готово, уже практически ключевые договоренности есть, но, так сказать, итогового документа до сих пор так и не появилось. Я уже не говорю о том, что этот документ, если избежать этого юродивого слова договоренности, он должен носить характер какого-то соглашения, на мой взгляд. То есть 6 стран, там, или 2 стран, или там сколько-то еще, подписывают договор или соглашение, в котором прописывается, что должна сделать одна сторона, что должна сделать другая сторона, как, так сказать, каким образом и что за это последует. Значит, и после этого это соглашение соблюдать. Вот у меня такое ощущение, что это соглашение в явной форме не стремится подписывать ни одна из этих сторон. Во-первых, потому что они глубоко не верят друг другу. Это, так сказать, существенная часть этих отношений. У Соединенных Штатов есть, видимо, какая-то фобия относительно Ирана. Наверное, она, так сказать, базируется на очень долгих причинах. И в первую очередь потому, что Иран в свое время был практически американской марионеткой. В то время, когда был у власти еще Шах, а после Исламской революции он ей быть прекратил и стал, так сказать, на резко противоположную сторону. И это, я думаю, для Соединенных Штатов был примерно такой же удар, как от отчленения от него Кубы, которая была полностью подвластна, а вот теперь стала, так сказать, совершенно независимой и ничего с этим не поделать. Эта история давняя, ей уже 35 лет. Но, тем не менее, с Кубой Соединенные Штаты переживают ее уже 60 лет и все никак не могут успокоиться. Так что у Ирана пройдено только чуть больше половины пути, так сказать, преодоления этой американской ненависти. И поскольку его в это время гнобили всячески и при помощи Израиля, поддерживаемого Соединенными Штатами в тот период, или, так сказать, самостоятельно, и он накопил огромный запас недоверия, он вполне логично может не доверять тому, что ему сейчас предлагают в качестве этого решения. В частности, перед всеми государствами, которые стоят такого рода санкциями, и дальше перед силовым выбором своей политики, так или иначе маячит пример Муаммара Каддафи, который, так сказать, Ливии тоже, кстати, отказался от ядерных разработок, тоже был богатой нефтедобывающей страной, и в итоге всем известно, что с ним приключилось. Несмотря на то, что он выполнил все международные требования, вроде бы, так сказать, согласился там на признание достаточно мутного дела о теракте под Лотарпи, там и прочее, прочее. Но это не помешало его свержению под бравурные крики о том, куда его последнего диктатора или предпоследнего диктатора на Средиземном море. Значит, поэтому Иран, я думаю, вполне просчитывает для себя и такую перспективу, особенно с учетом того, что есть и другие примеры. Вот, например, Корея, страна, которая несравненно меньше и менее богата, я имею в виду Северную Корею, обзавелась собственным ядерным оружием, и тем не менее, и благодаря ему, так сказать, имеет возможность поддерживать свою независимую политику, несмотря на всю ненависть, так сказать, Соединенных Штатов, которые не питают, клацают зубами, но на сегодняшний день поделать с этим ничего не могут. Поэтому то, насколько Иран реально пойдет по пути осуществления этих договоренностей, насколько реально им будут следовать Соединенные Штаты, на мой взгляд, это вопрос открытый. Я, кстати, вспоминаю, что в аналогичной ситуации в свое время была уже упоминавшаяся, ну, и Северная Корея. Ей тоже после, еще при Ким Ир Сене, по-моему, президент Клинтон тогда предложил свернуть свою ядерную программу, заглушить свой единственный там опытный ядерный реактор и в обмен на это построить ядерную электростанцию на легкой воде, на той площадке, на которой в свое время должна была строиться советская электростанция, но которая с распадом СССР была заморожена, ну, по инициативе, в частности, Гайдара и компании. Так вот, тот же самый процесс, по сути дела, сейчас происходит с Ираном. Надо заметить, что в Корее эта электростанция так и не была построена. Вот меняли ей, так сказать, поставляли ей Соединенные Штаты там мазут в каких-то количествах, там продовольствие в ответ на то, что они не будут продолжать свою ядерную программу. Вроде бы площадку, так сказать, уже окультурили. И нашлись южнокорейские исполнители этого проекта, и уже они начали эту площадку готовить, там и чуть ли не чего-то там измерять и почти возводить. Сменился хозяин в Белом доме, который сказал, что все это фигня, что никаких соглашений с Кореей мы не заключали, а это все личные договоренности господина Клинтона, да пошел он лесом. И в результате весь этот проект накрылся, значит, Северная Корея возобновила работу своих ядерных реакторов и, в конце концов, вышла из договора о нераспространении и стала обладать своим ядерным оружием. Вот конец истории. Вот. Поэтому я думаю, что эта история так или иначе Иран ее имеет где-то в виду. Вот. И поэтому какой дальнейший оборот примут эти события, и насколько, так сказать, эти договоренности будут соблюдаться, и насколько эти санкции реально будут сняты, исполняться и прочее, это вот надо посмотреть. И надо посмотреть на сам договор, и надо посмотреть на то, как он будет выполняться. Тем более, когда он рассчитан еще на 10 лет, за 10 лет столько может всего произойти и столько всего утечь. А, так сказать, те же самые западные страны, как известно, санкции включают гораздо быстрее, чем их отменяют. Вот отменять можно их долго, а вот включить это просто, так сказать, на полоборота. Поэтому вот в условиях всего этого контекста, так сказать, предполагать какую-то долгосрочную перспективу возобновления отношений с Ираном, что сейчас уже все договорено, ну, хотелось бы. Но, честно говоря, верится в это уже не очень сильно после всего того, что произошло за это время в мире. Что касается тех тенденций, которые это может повлечь, ну, в частности, на чувствительную для нас сферу энергетических ресурсов и каким образом будет варьироваться цена на нефть, но она складывается из столь многих факторов, что, конечно, даже посчитать, что вот эти договоренности с Ираном как-то решающим образом ее, так сказать, поколеблят и, так сказать, установят на новую тенденцию, довольно сложно. Но прежде всего потому, что параллельно происходят там события с обратным вектором. Ну, например, в Йемене сейчас идет большая буча, в ходе которой, кстати, это военные действия, которые принимают все более и более угрожающий оборот, проходят, ну, буквально там в нескольких десятках километров от, по сути дела, нефтеносной артерии, которая проходит через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив, одну из сторон которого контролирует, кстати, тот же самый Йемен. Соответственно, каким образом это повлияет на цены на нефть, туда идет не какие-то 4 миллиона баррелей, а вообще, так сказать, вся практически нефтяная торговля с Ближнего Востока в направлении Европы. Даже трудно пока предположить, потому что непонятно, чем это все закончится. Йеменцы, ребята, боевитые, они воюют достаточно давно. Оружие в стране, вагон и маленькая тележка. Вот. Они воевали еще, когда они были разделены на два Йемена, южный и северный, и потом объединились, но эти действия не прекращали. Вот. Следовательно, ну, даже предположить, что Саудовская Аравия, которая, по-моему, не вела военных действий лет много десятков, вот, она сможет им что-то противопоставить, ну, побомбить-то она их может, это естественно, но выбомбить так, чтобы изменить внешнюю политику, еще никого не удавалось. Ни Ирак, ни Иран, ни любые другие страны. Для этого требуется наземная операция. Наземная операция в этом районе, это означает такую широкомасштабную гражданскую войну, от которой мало никому не покажется. Значит, соответственно, как это все повлияет на цены на нефть и в какую сторону это двинется, это трудно даже предсказать не то, что на многолетний период, но хотя бы на период несколько месяцев. Поэтому я думаю, что то, что сейчас происходит со ценами на нефть, это типичные нефтяные спекуляции, которые при каждых новостях в ту или в другую сторону сдвигают курс либо вверх, либо вниз. На этом наваривает свой барыш совершенно конкретная группа спекулянтов, которые работают по вот этим рынкам, фьючерсным контрактам и так далее. Надо сказать, что они по объему-то своему в мировой торговле нефтью невелики, поскольку, по сути, перераспределяют только некий излишек нефти, который не законтрактован уже, так сказать, по многолетним контрактам между теми или иными государствами. Но формально они, так сказать, создают рыночную цену на нефть, которую можно, так сказать, интерпретировать как средство для того, чтобы понизить там цену, допустим, газовых контрактов или, наоборот, повысить ее, так сказать, как-то влиять на курсы валют. В общем, короче говоря, производить некий такой информационный шум, который могут оказать спекулятивные воздействия на целый ряд экономических инструментов, включая курсы валют там, и прочее, прочее, прочее. Вот этим, я думаю, будут активно пользоваться эти спекулянты. Это для них, так сказать, естественно, золотое дно. А то, насколько реально поколеблется от этого нефтяной баланс, конечно, сейчас предвидеть труд, да и вообще вряд ли кто это может предвидеть. Уже неоднократно говорилось, что те, кто рассчитывают курсы цен на нефть, они просто гадают на кофейной гуще. Ну, примерно то же самое можно сказать и в этой ситуации.
Ну, я категорически не согласен насчет объемов торговли, потому что объемы нефтяными опционами в 10 раз превышают объемы торговли нефтью в финансовом выражении. Потому что так ведь, торговля нефтью как таковой является всего лишь некой знаковой вещью для того, чтобы для тех сделок, которые происходят за пределами вот этого рынка реального. Так и поэтому контролируют эту торговлю Соединенные Штаты, надо отчетливо понимать, вот эту фьючерсную. Собственно, поэтому и происходит и обрушение, и подъемы, так сказать, на нефть. Что же касается фундаментальных факторов, то нельзя отрицать, так сказать, вполне определенные вещи. Вот фундаментальным фактором является сланцевая революция. Вот она состоялась, и она повлияла. В какой-то степени, в большей, меньшей, на какой-то срок. Но она повлияла на курс нефти уж в Соединенных Штатах совершенно точно. И на тот сорт нефти, который торгуется в Соединенных Штатах, в Кашинге. Это то, что называется WTI, так сказать, или Light Sweet. Вот эти сорта нефти, так сказать, которые техасские, они резко ушли вниз и в данный момент представляют собой $48 за баррель, что существенно ниже вот этого брендового эталона, который марки бренда, который Североморский. Значит, к такого же рода фундаментальным факторам относятся и военные премии, которые в Нигерии происходят, очередной переворот или смена власти, и действительно там меняется гарантии транспортировок нефти, и цена меняется. В Ливии происходят склоки между племенами после смерти Каддафи, и регулярно они там воюют, и это тоже влияет.
В Ираке постоянная буча точно так же.
В Ираке, причем весьма значимо влияет. А вот в Кувейте, смею тебя верить, что влияет очень мало, потому что сам себе Кувейт поставляет смешные объемы нефти. Никакого возможного влияния на движение танкеров, так сказать, у него нет, потому что танкеры... Значит, все, что связано с Армузским проливом и с морем, контролируется Соединенными Штатами, Францией, Египтом. Там каких только военных судов нет, и никакому Йемену, у которого флота-то нет как такового, так сказать, он так на уровне сомалийских пиратов, у них джонки какие-то есть, они не в состоянии воевать. Более того, я могу сказать, что Йемен — это такая чудная страна, Египет в миниатюре. Там 26 миллионов жителей всего в этой стране. И в тот момент, когда она не воюет, она представляет собой для нефтяных цен большую проблему, чем когда там воюют. По элементарной причине, что они что-то хотят жрать, и они хотят стрелять друг друга из автоматов, так сказать. Причем работать не хотят, никак, ни при каких условиях, так сказать. Поэтому, если, предположим, 10 миллионов йеменцев в ходе внутренней резни, подогреваемой с одной стороны Ираном, а с другой стороны Саудовской Аравией, Штатами, так сказать, и все прочее, уничтожили, то это было бы большое способствование йеменскому государству и способствовало процветанию не только йеменского государства, но и окружающих стран. Потому что количество живых йеменцев голодных, злых и, так сказать, ленивых, так сказать, представляют собой проблему. Равно как и египтяне. Вот их там 80 миллионов на данный момент. Вот если бы их в два раза уменьшить, какой-нибудь Эболу запустить или еще что-нибудь, смею уверить, что Египет получил бы мощный толчок в развитии. Как в свое время, кстати, Британия получила мощный толчок после чумы. Вот там вымерло 2/3 населения. И, так сказать, там и демократия поперла как-то, и экономика пошла в рост, и все прочее. Вот Йемен, я, так сказать, не разделяю мальтузианские вот эти теории, которые описывают вот всю эту вещь, но какое-то рациональное зерно, вот в данном случае применительно к сирийским народам, которые населяют данный район, вот смысл в этом есть. Потому что, так сказать, вот так или иначе, вдоль и поперек, так сказать, вот неработающие толпы семитов, которые начинают рано или поздно бегать с автоматами, они так сказать, ни себе, ни своим соседям счастья не приносят, совершенно точно. Поэтому не исключено, что так сказать, вот эта вот буча, которая произошла в Йемене, так сказать. Кстати, наземную операцию там не обязательно будут проводить саудиты или даже египтяне. Значит, там все-таки половина населения в одну сторону, половина населения в другую. И когда коалиция, включая там, Соединенные Штаты и Саудовскую Аравию, они что-то отбомбят, ну, преимущество второй части вроде как появляется. Ну, они чудненько начнут друг друга резать. Единственное, что меня, конечно, расстраивает, это масштабы. Ну, что такое 100 человек там? Что такое 1000 человек? Миллионами. Вот 10 миллионов с каждой страны, если бы они ухайдакали, то, в общем-то, в Ормузском проливе станет гораздо чище. И возможность транспортировки нефти оттуда резко повысится, и качество всего этого произойдет. Поэтому фундаментально, конфликт в Йемене, конечно, это военная премия, конечно, для многих спекулянтов это сигнал для того, чтобы подзаработать, но сравнить это с объемом нефти, дешевой нефти. Кстати, в Иране сейчас вот бензин, например, он просто ничего не стоит, он просто нулевой по цене. Так под окраин под санкциями девать некуда. У них все хранилища переполнены, а у них, кроме всего прочего, на секундочку, и перерабатывающая промышленность хорошая, в отличие от России, они производят много бензина. И поэтому они, например, будут поставлять, например, если с них снимут санкции, не сырую нефть, они будут поставлять бензин в танкер, что является такой весьма существенной вещью. И в этом плане, я думаю, что в фундаментальном смысле, это подвигнет цены на нефть в меньшую сторону.
Ну, я хотел бы уточнить, все-таки речь идет не об Ормузском проливе, который контролирует Иран, а об Баб-эль-Мандебском, который как раз на входе в Красное море, и, в общем-то, туда сливаются, как говорится, все нефтяные потоки, которые в том числе и не выходят из Ормузского пролива. Но дело в том, что там не обязательно, так сказать, йеменцам контролировать что-то на джонках или что-то еще. Там дальность пролива такова, что, то есть, вернее, поперечник пролива таков, что там достаточно установить хорошую артиллерийскую систему, как она будет контролировать вход туда и выход, так сказать, легко и непринужденно. Тут, кстати, сегодня буквально прошла новость о том, что на какой-то из хранилищ со старыми советскими тактическими ракетами было захвачено там, вот этими вот йеменскими повстанцами. Ну, тут многие сомневаются насчет того, могут ли эти ракеты еще летать. Ну, потому что уж очень
давно. Главное, чтобы они взорвались на месте. Вот с моей точки зрения, даже если они на месте взорвутся, это благо.
Ну, может быть. Я вообще не сторонник ни мальтузианских, ни особенно людоедских теорий такого типа, что там 10 миллионов уничтожено здесь, 10 миллионов там. Я напомню, что такой же
проект. Сами.
Я просто напоминаю, что такой же проект когда-то существовал в отношении России, для которой 50 миллионов населения, по принципу тех, кто стоит вокруг, они вполне достаточно. Вот эти 50 миллионов, пусть они там выкачивают нефть, так сказать, живут себе, всех остальных можно спокойно вырезать или уничтожить. А лучше бы они уничтожились, аннигилировались сами. Что, собственно, отчасти сейчас и происходит вследствие событий на Украине. Так вот, я хочу сказать, что так или иначе, так сказать, йеменские повстанцы вряд ли будут уничтожать друг друга десятками миллионов, хотя бы потому, что на сегодняшний день какого-то серьезного противодействия внутри Йемена они не встречают. Там была действительно какая-то армия, эта армия то ли разбежалась, то ли она, так сказать, перешла на повстанческую сторону, непонятно. Во всяком случае, она против повстанцев сейчас не воюет. Все, что они могли захватить, они захватили. И судя по тому, что президент оттуда драпанул, так сказать, со страшной нечеловеческой силой, опереться ему было там абсолютно не на кого. Может, он какую-то опору сейчас найдет в лице саудитов или там каких-то союзных и арабских государств, но пока этой опоры что-то не видно. Во всяком случае, внутри Йемена, помимо бомбардировок, вот все остальную власть, собственно, представляют эти повстанцы шиитские. Поэтому это, конечно, будет оказывать влияние на то, что будет дальше происходить с курсами нефти и прочим-прочим. Я думаю, что до Ирана дело может просто не дойти. Вот, с его, так сказать, поставками, которые, как ты справедливо отмечаешь, должны еще нарасти до, так сказать, указанной суммы. Если эти международные соглашения действительно будут действовать, и если эти санкции не будут обманкой, и если стороны действительно будут доверять друг другу, что в этих условиях, конечно, пока кажется проблематичным. Но, тем не менее, посмотрим на первый шаг. Первый шаг – это соглашение. Как говорится, соглашение в студию. Вот как только оно будет подписано, и как только его начнут исполнять, вот сразу тогда и увидим, что из этого происходит. Надеюсь, что эти соглашения не разделит судьбу так называемых минских договоренностей. У них какое-то общее слово такое, договоренности, которые годятся только на то, чтобы каждая сторона обвиняла друг друга в их нарушении. Вот. Мне напоминает, что такого рода договоренности существовали и в Корее. Вот они примерно с тем же темпом шли взаимных обвинений в нарушениях. Поэтому думаю, что надеюсь, во всяком случае, что Иран разделит какую-то более счастливая участь на этот счет, и то, что будет достигнуто в Лозанне, это будет действительно соблюдаться. Остается только в этом убедиться.
Что, не записалось?